Хорошо. Так, с вопросиков давайте начинать, чтобы не задерживаться сегодня.
Все вчера разобрали вопрос.
Все? Все разобрали.
Сейчас вот 9 вопросов и ответов.
Понятно. Давайте, ладно, продолжим, да? Так. Следующая глупость – это желание быть в центре. Желание быть в центре внимания. Современного человека именно это считается некоторой целью. Целью попасть в центр. Такое некоторое наслаждение быть в центре. Поэтому все стремятся к центру, все пытаются попасть куда-то ближе к центру, к центру, к центру, к центру. Неважно, лишь бы в центре. Пусть это будет центр деревенского клуба, но это центр. Но беда в том, что в центре ничего не видно. Когда человек находится в центре, он ничего не видит. В центре. Знаете, как, например, человек находится в центре зала, то есть певец, артист или еще кто-то. Но есть один секрет. Когда он смотрит в зал, он ничего не видит. Я вам тайну открою. Так вот, я часто стою на сцене и ничего не видно. То есть зал вообще не видно, никого нет. То есть это рампа, она бьет в глаза. Человек в центре, он никого не видит. Все видят его, он ничего не видит. Ничего не видно. Такой труд. Просто стоять на сцене, это уже труд. Если это профессиональная сцена, то трудно. Жарище, все светит в глаза, никого не видно. Человек не видит ни сцены, ни зала. Даже себя не слышит. Ему подзвучка должна обязательно стоять, если это большая сцена. Даже себя не слышит. Не понимает, что... Его главная задача не опозориться постоянно. Он ничего не видит, ничего не понимает. Его задача не опозориться постоянно. В центр, называется, попал. В центр попал. Все смотрят на него, замечают малейшие грешности. Все. И однажды все равно что-то происходит. Что-то все равно происходит. Можете быть очень великими, очень известными. И однажды что-то происходит. Это неловкая ситуация. Значит, человек переживает всю жизнь. Там. Да, это актриса приехала, это бедная, господи, какой-то... С легким паром играла, как ее там звали, ты, господи.
Молодежи?
Ну, приехала она там, и кот, там она из Польши, там, или откуда приехала, ты, господи.
Я, Брыска.
Да, да, Брыска. Барбара. Бедная приехала, господи, первое выступление в Москве, вся трясется, господи, пригласили. Весь зал полный, все смотрят на нее, она выходит, какие-то там эти... Следующий номер должен быть номер, ну, каскадеров. И поставили стул там где-то с краю для какого-то там номера. Этот стул, он был весь подпиленный. И она выходит, что-то заволновалась, видела этот стул, села на него, швабысь, упала, господи. Встала, то есть, а, куда деваться? Так все. Первый раз в Москве, все смотрят, все это снимается на видео, садишься на стул, он проваливается. Нужно за все трястись. Я когда выхожу, все проверяю, стулья, столы... Чего только не было, что только не падало на меня, что только не разваливалось, господи, что только не происходило. Нужно постоянно быть начеку, потому что все в центре внимания. Факт. С другой стороны, глупость – это ставить в центр общества глупцов. Это тоже такая форма глупости, связанная с центром. В центр общества ставят глупцов. Так как мы говорили, общество равняется на героев, да? На героев. Поэтому кто в центре, туда общество идет. Кто в центре, туда общество идет. Факт, все очень просто. И в нормальном обществе в центре всегда мудрец. Мудрец в богоцентричном обществе, Бог в центре, да? И в центре что-то действительно великое. В сумасшедшем обществе в центре находится сумасшедший. То есть все очень просто. В сумасшедшем обществе. Кто в центре, так все определяется, что в центре. Также можно увидеть, каково сознание человека, что у него в квартире главное. Что у него в квартире главное. То есть прямо видно, что у него главное в квартире. Сразу понятно. Диван может быть главным. Телевизор может быть главным. То есть так интересно посмотреть, что у человека главное. Факт. Надо же быть очень аккуратным. Центр, центр. И у человека есть какой-то центральный вопрос, о котором он думает. Обычно человек думает, сколько мне осталось жить. Такой центральный вопрос. Такой, сколько мне осталось жить. Это тоже форма глупости. Когда человек думает, сколько ему осталось жить, это форма глупости. Разум это о чем думать? Как я живу? Глупость думает, сколько я живу. Разум думает, как я сейчас живу. Как я сейчас живу. Вообще, вот это размышление о прошлом или о будущем, это форма глупости, это ловушка ума. Когда мы думаем, как было хорошо. Вот как хорошо 1 мая, там 20 лет назад было хорошо. Весело. Это форма глупости. Или думать о будущем, как будет здорово. Сейчас приду домой, все, лягу. достану и съем и так далее. То есть человек думает, это тоже форма глупости. Нужно думать о сейчас. То есть йога это думать про сейчас. Это йога. Йога это концентрироваться на том, что я делаю сейчас. Вот это йога. Это делает человека мудрым. Вот. Да, если я сейчас ем, я должен на еде концентрироваться, ни о чем другом. Если я сейчас сплю, я должен спать. Спать. Если я куда-то иду, я должен думать, как я иду. Если я читаю, я должен думать, что я читаю. Вот это йога. Йога это концентрация на настоящем. Если мы сбиваемся на прошлое или на будущее, все, концентрация теряется, толку никакого. Толку никакого. Никакое действие без концентрации не сделаешь. Хоть что ни делай, без концентрации это не получится. Даже пальцем в нос не попадешь. Все. Так проверяют, да, что концентрации нет, все. Уже пальцем в нос не может попасть. Уже в глаз попадает. Факт. Концентрация. Поэтому человек должен думать о настоящем. Настоящем говорить о чем-то действительно великом. Поэтому легко понять, когда разговор переходит на стадию разума. Легко понять. Например, речь обычно построена, отталкивается от выражения «в чем смысл?». «В чем смысл?». Значит, что разговор переходит на стадию разума. «В чем смысл?». Если, например, мы говорим просто о еде, то это глупый разговор. Если мы говорим «в чем смысл еды?», тут же разговор на стадию мудрости переходит. Если мы говорим о жизни, это глупый разговор. Если мы говорим, в чем смысл жизни, тут же мудрый разговор происходит. Если мы говорим о семье, это глупый разговор. Начинаем говорить, в чем смысл семьи, сразу все мудрое становится. Да? Очень интересно. Поэтому очень легко переводить разговор, если вы с кем-то общаетесь. Можно постепенно, так аккуратненько переводить разговоры вот в сторону мудрости. Потому что стягивают так на глупость. Стягивается жизнь, да, стягивается. Так потихонечку раз перевели, да, вот о смысле этого всего поговорили. Правда, обычно на собеседнику грустно становится. Сразу, как только мы начинаем говорить о смысле, ну это действительно что-то серьезное. Факт. И сразу все меняется. Сразу все меняется. Судьба благосклонна к нам, мы должны понять. Если мы говорим о смысле, мы понимаем, судьба к нам благосклонна. Судьба даже нам подарки приготовила. Но, как мы говорили, она не сразу проявляет всю карму. Она растянула всю карму на целую жизнь. Понимаете? А мы говорим, вот всю жизнь одни проблемы. Так это же радость большая. Они растянуты на всю жизнь. Они не за один день все проявились. Понимаете, Помпея такая. Нет. А судьба не хочет нас наказать. А она хочет нас научить. А научить можно только если растянуть все уроки на всю жизнь. Мы говорим, вот в чем такая жизнь трудная. Да не трудная она, а очень даже хорошая. Растянутая. Представьте, что у вас все экзамены за один день. Ну сумасшествие же. Нет, они растягиваются спокойно, потихонечку сессии сдаем одну за одной. Одну за одной. Чудо, что ж такое, все идет и идет, и не заканчивается, не заканчивается. Так, слава богу, это как хорошо. Все растянули потихонечку. Один зачетик, второй зачетик, оценочка, оценочка, экзамен, экзамен. А мы недовольны, вот всю жизнь одни проблемы. Они могли, в принципе, все сразу прийти. Почему нет? Такое бывает иногда. Все сразу. Но на этом все заканчивается обычно. Очень грустно. Об этом в передаче новости рассказывают. Как где-то все закончилось. Очень печально. Да? Каждый день. Нет, оно растягивается. Можно решать эти проблемы. Более того, даже подарки судьба приготовила каждому. Вообще для всех. Даже для низших форм жизни вчера мы много всего интересного обсуждали. Птицам судьба дала способность летать. Да? Это подарок. Факт? Способность летать. Подарок. Рыбам дала способность плавать, дышать под водой. Это тоже подарок. Факт. Очень интересно. Бабочке не нужна косметика. Бабочки заметили? Бабочка красивая. Вот такая вообще. Так не накрасишь. Все. Так интересно. Медведь может спать по полгода, видеть приятные сны. У медведя приятные сны. Он спит спокойно. Знаете, у него голова не болит от сна. Все нормально. А человеку судьба подарила разум. Человеку судьба подарила разум. Это подарок для человека. Но человек пытается научиться летать, плавать, краситься как бабушка или спать по полгода научиться. Нет, ему разум уже подарила судьба. Это нужно использовать. Поэтому то, что мы изучаем, мы говорили, это Будда-йога, да? Йога разума. Йога разума. Особый подарок для человека. И то, о чем мы хотели поговорить, это о современной теории, которая называется теория заговора, да? Их так много, все ищут заговор, все чувствуют, что-то какое-то не так. Какой-то заговор есть. И он есть, да, действительно. Настоящий заговор, и разоблачить его не так-то просто. Так как он не вовне, он внутри нас. Этот заговор внутри нас. И чей же это заговор? Это заговор трех. За зависть, го гордость, во вожделение. Зависть, гордость, вожделение. Заговор трех. За, го, вор. Зависть, гордость, вожделение. Очень интересно. Заговор. И против кого он направлен? Он направлен против самого ценного в этом мире. Против нашей любви. Это заговор против любви. Против самой души. Заговор. Это зависть, гордость и вожделение. Они объединились. Объединились против нашего собственного счастья. Нашей собственной души. Нашей собственной любви. Удивительно. Любя, мы делаем подарки. И в любви к детям Бога, в любви к самому Богу. Вообще, кому бы мы ни относились позитивно, мы тоже хотим сделать соответствующий подарок. А что это за подарок? Это отношение с чистым сердцем. Это настоящий подарок, какого-то с чистым сердцем относимся. Это вот свободное от заговора. Когда общаясь с кем-то, у нас нет зависти, нет гордости, нет вожделения. Это вот чистое сердце, с чистым сердцем обратиться к человеку. Нет ничего лучше. Нет ничего приятнее для другого человека. Когда мы с чистым сердцем, когда мы чего от него не хотим, когда мы не завидуем этому человеку, когда у нас нет гордости, когда мы не боремся с ним. Это и есть настоящее чудо. Настоящее чудо, когда этот заговор раскрыт, когда эти качества уходят из сердца. Уходят. Но избавить сердце человека от этого заговора чрезвычайно трудно, потому что это заговор. Все это незаметно, сговор, все тихонечко, оправдано, оправдано. Но если вдруг у человека очищается сердце этого, все, он способен целый мир изменить. Целый мир. Если такой человек появляется, его даже убить невозможно. Даже убить невозможно. Он после смерти еще могущественнее станет, чем при жизни. Помните Понтий Пилат? Понтий Пилат, интересно. Он судил Иисуса, и он ему говорил одну вещь интересную. Он говорил: я даже не знаю, когда ты опаснее. Когда ты жив или когда ты мертв. Я даже не знаю, что делать-то. И не знаю, что делать, а тебя убьешь, еще хуже будет. И он думал, как же так вот, что же, как же быть? То есть великая личность. Он живет опасен, убьешь, еще будет опаснее. Но за ним вообще миллионы. И так и случилось. Так и случилось. Распяли, все, вообще весь мир пошел. Так немножко шло. Немножко. Понимаете, а распяли, вообще все пошли. А опасная личность. Если в сердце нету зависти, гордости, вожделения, все. Что не делай, только хуже становится. Понимаете, еще больше силы обретает. Еще больше силы. Удивительно, очень интересно. Потому что люди хотят идти за чистым сердцем. Люди идут не за философией, люди идут не за идеей. Понимаете? Люди идут не за светлым будущим. Нет, люди идут за чистым сердцем. Нужна чистота. Где мы идем? Мы по-чистому идем. Да? Даже просто асфальт. Грязь. Но мы где пойдем? По-чистому пойдем. Мы хотим идти за чистым. Хотим идти за чистым. Разве вы купите в магазине вещь, которая руками все залапана? Никогда не купите в жизни. Даже если она новая, ну вам скажут, ну постирайте дома, никогда не купите. Факт. Вот не купите. Нет, сами стирайте. Чуть-чуть. Поэтому человек тянется к чистому, он хочет идти за чистым, если мы находим это. Все так интересно. Да еще если эта личность свою жизнь отдала. Конечно, герой. И в основе этого великого треугольника находится вожделение. От вожделения исходят все эти заговоры. Если оно удовлетворяется, вожделение, появляется гордость. Если вожделение не удовлетворяется, появляется жадность. 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 Гордость. Зависть. Не удовлетворено — зависть. Зависть. Если удовлетворяется — гордость. Очень интересно. Вот так они вместе идут. Зависть, гордость, вожделение. Удовлетворили — гордость, вон сколько у меня всего. Вот сколько я всего накупил. Не удовлетворили — зависть. У меня нет, а у них есть. Понимаете? Вот так они вместе идут. Зависть, гордость, вожделение. Вожделение, гордость, зависть. Все вместе, за ручки взявшись. Вот она. Компания в нашем сознании находится. Что такое вожделение? Это жить за счет других. Вот это вожделение. Когда я пытаюсь жить за счет других. Вот это вожделение. А что такое любовь? Это жить для других. Вот разница. Вот так отличаются любовь и вожделение. Вожделение — это жить за счет других, а любовь — это жить для других. Вот разница. Поэтому пока мы живем за счет других, у нас будет гордость, зависть и вожделение. Понимаете? То есть заговор. Мы не сможем испытывать счастье. Если мы живем для других, соответственно, заговор распадается. Естественным образом он распадается. Вот в этом разница между вожделением и любовью. И вот этот заговор, заговор, он заставляет нас смотреть на других как на врагов, как на конкурентов. Заставляет, потому что что-то они мешают, мы им или завидуем, или пытаемся за их счёт жить, они нам мешают жить. Кто-то мне мешает жить. Если кто-то мне мешает жить, значит, этот заговор присутствует. Кто-то мне мешает жить. Кто-то мешает жить. Помните, да, вот эту вот табличку, которую мы составляли? Да? Вот кто-то мне мешает жить, вот это первая, вторая колонка. Значит, заговор присутствует. Присутствует. Так интересно, да? Поэтому мы пытаемся с помощью знания разобраться в этом заговоре. Глупость, одна из форм глупости это любовь без знания. Понимаете? Если мы кого-то любим, но не знаем этого человека, например, да, то эта любовь будет до тех пор, пока мы его не узнаем. Любим, 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 даже свадьбу играем. И потом познание начинается. Медовый месяц. Познание, познали. Говорим: "Да. Кого это я люблю?" Подозрительно. Поэтому ну, современная любовь такое тоже некоторая форма такого проявления глупости. Так любим друг друга, пока не знаем. Узнали, всё, развод, быстрее разводиться. Узнали. Значит, сначала нужно узнать, кого я люблю. Тогда уже это будет любовь. А так это просто глупость. Просто глупость. Узнать надо. Узнать. Нам нужна любовь. Истинная любовь защищает. Истинная любовь защищает, и защита. Нам так не хватает защиты, человек чувствует себя одиноким. Брошен, так нужна эта защита. Часто человек говорят: "Вот, меня Бог не защищает". Нет. Но мы никогда не любили. Знаете, чтобы была защита, нужно любить. Если нет любви, как можно требовать защиты? Факт, не получится. Не изучали. Вот этот заговор, он делает всю нашу жизнь очень тяжёлой. Заговор. Жизнь сразу тяжёлой становится. Вот эта тяжесть, она говорит о том, что есть заговор, очень тяжёлая жизнь, заговор. И тяжесть легко увидеть по слову надо. Надо. Вот у человека появляется идея надо, надо. Но есть секрет, как этому противостоять. Такой простой механический секрет. Всегда, когда мы хотим сказать слово мне надо, нужно говорить мне нравится. Мне надо рано утром встать. Это мне нравится рано утром вставать, понимаете? Как только это появляется, вот эта вот тяжесть, нужно переходить на то, что мне это нравится. Нравится. Это один из таких механических способов. Механических способов. Это не просто культура. Это постепенное обретение правильного видения. В культуре это присутствует. Недавно анекдот там мне рассказали. Две подружки встречаются, такой женский анекдот. Первая говорит: "Ой, правда я выгляжу на 10 лет моложе, да?" Я говорю: "Да, прелестно". Говорит: "А у меня есть план встретить бизнесмена, он меня увезет в Париж". Я говорю: "Да, прелестно". Говорит: "А когда я буду жить в Париже, я тебя приглашу, мы будем жить все вместе, здорово и счастливо". Он говорит: "Да, прелестно, прелестно". Говорит: "Ну а ты-то чем занимаешься?" Говорит: "А я учусь на курсах благородных девиц". Говорит: "А чему там тебе учат?" "Да, в общем-то, только одному научили. Как вместо слова вранье всегда говорить слово прелестно". Почему-то понравился мне этот анекдот. Интересно. Да, то есть если мы хотя бы физически меняем что-то в своей культуре, то немножечко как-то скрашивается на ситуации. Полегче. Полегче становится. Как-то полегче. В этом, в общем-то, и смысл развития наших отношений. Одна из причин того, что вообще есть семья, да, семья удивительное явление. Это очень хитрый план на нашу жизнь. На наше развитие со стороны судьбы, семья, очень хитрый план, очень хитрый план. Все люди братья и сёстры, да? Это говорит о том, что мы одна семья. Но нам не хватает чистоты сердца, чтобы так относиться друг к другу, да? Мы не можем весь мир воспринимать как одну семью. Не хватает чистоты сердца. Поэтому чтобы развить наше умение любить постепенно, создаётся микросемья. Не можешь всех любить, хоть ребёнка своего и жену можешь любить. Знаете, то есть микросоциум создаётся. Это план, что постепенно развивается, что всех мы не можем принять. Не можем. Не можем. Поэтому создается микросемья. Хотя бы из кровных родственников. Это план. План, очень хитрый план. Очень интересный. И когда мы забываем о главном предназначении семьи развивать свою любовь до уровня всего человечества, это называется вожделение. Когда мы забываем, что план семьи это развивать любовь. А мы ее только друг на друга. Это есть тут ограничение. Вот это вот так заговор ограничивает нашу любовь. Вместо того, чтобы её развить, мы её ограничиваем. Ограничиваем. Урезает до минимума. Только ты и я, только я и ты. Всё. Ограничивается у меня человек. Поэтому даётся интересное сравнение веды, что под влиянием вожделения человек становится похожим на песочные часы. Факт. Если в его сердце становится больше, то в голове становится меньше. То есть если у него слишком много вожделения, то из головы уходит всё. Факт. Должна быть какая-то гармония. Должна быть гармония. В ведах есть интересная история. Однажды великий мудрец Нарада Муни, очень известный мудрец Нарада Муни, он пришёл в гости к братьям. Были братья одни, и они его спросили: "Кто сколько будет наслаждаться в раю? Так интересно всем узнать, что будет в следующей жизни. Кто сколько будет в раю и как там вообще?" И он сказал одному из этих братьев: "Ты меньше всех". Тот: "Почему?" Говорит: "Потому что однажды я тебя спросил: "Чьи это стада коров в твоём царстве?" И ты сказал, что это твои коровы, которые ты пожертвовал мудрецам. Вот за эту гордость ты первым уйдёшь из рая. Ты недолго там будешь. Потому что ты сказал, что это твои коровы, ну, которые ты пожертвовал мудрецам. Они уже не твои, раз ты их пожертвовал. Потому что так человек думает: "Вот вещь, которую я пожертвовал. Вот моя вещь, которая, она уже не твоя. Ты её уже отдал. Я ему пожертвовал, и он на мои деньги что будет делать? На твои деньги он же ничего не будет делать. Ты же их отдал, это уже твои, это уже его деньги". И вот за это ты первым идёшь. Другому он сказал: "А ты вторым идёшь из рая. Так как однажды ты ехал по делам на колеснице, в которой было 4 лошади. И 4 мудреца один за одним попросили у тебя по одной лошади, и ты им отдал. И даже в конце сам впрягся в колесницу. Но сказал, что хорошо, что больше лошадей не осталось. Вот за эту жадность ты уйдёшь вторым из рая". Третьему он сказал: "Ты третьим идёшь". Третий брат получил прекрасный летающий корабль. Я попросил его у тебя, и ты мне его сразу же отдал без проблем. Ты сделал себе второй, я у тебя его попросил. Но когда я попросил третий, ты спрятал его от меня. Вот за это вожделение ты третьим идёшь. Так интересно. То есть какие-то тонкости, да, маленькие, мы их, может быть, не замечаем, но они проявляются в нашем сердце. Мы хотим много денег, но к чему это может привести? Факт, мы уже говорили об этом, да, что у нас появится этот заговор, этот заговор окрепнет. Когда мы получаем лишнее, этот заговор становится более сильным. Потому что то, что нам нужно, у нас уже есть. Соответственно, если мы хотим чего-то ещё больше получить, это может оказаться лишним для нас. То, что нужно, уже есть, мы хотя бы этим должны правильно воспользоваться. Мы не можем правильно воспользоваться тем, что у нас уже есть. Мы уже от этого проблемы дополнительно получаем. То, что у нас уже есть, хотим больше. Больше проблем. Поэтому человек ищет счастье, тыкается туда, сюда, там пытается найти, тут пытается найти. НАСА однажды запустили Аполлон. Аполлон гордо заявили: "Аполлон, запустили Аполлон". И что они заявили? Они заявили: "Наука не зависит от Бога. Аполлон взлетел". Было заявление по всему миру: "Наука не зависит от Бога. Аполлон взлетел". Всё, ещё вылетели, посмотрели, Бога нет, всё нормально. Но вскоре на корабле начался пожар. Была очень тяжёлая ситуация. Начался пожар. И ничего нельзя было поделать. Тогда знаете, что объявила НАСА по национальному телевидению? Она объявила, чтобы вся нация молилась Богу о спасении астронавтов. 2 дня прошло после первого заявления. 2 дня прошло. Сказали: "Нация, молитесь Богу, чтобы космонавты спаслись". Очень интересная история. Факт, поэтому мы говорили, что одна секунда гордости разрушает 1000 лет аскез. И когда человек горд, к нему приходит наказание, вожделение. Вожделение — это наказание за гордость. Поэтому всегда нужно следить, чтобы супруг не гордился. Поэтому в семье, вы заметили, супруги друг другу гордость разрушают. Что ты из себя портишь? Да? Кто ты такой? На себя посмотри. Понимаете? То есть вы заметили, да, это происходит. И я бы, знаете, даже не боялся этого. Потому что это естественная скрытая, ну, защита в семье от вожделения, потому что если гордость вспыхнет у кого-то, то она выльется в вожделение, и тогда вообще семья разрушится. Это вот вы как специалисты уже, я вам как по секрету, таким же опытным психологом рассказываю, что нечего бояться, что в семье вот немножечко так вот гордость подпиливается, так вот подкалывается, знаете, все время так вот супруги друг друга так вот. Знаем мы тебя, знаем. Это ты другим там рассказываешь, мы-то тебя знаем. Это естественная защита, просто мы не понимаем, в чем философский смысл. Смысл снизить уровень гордости, тогда вожделение не появится, и семья не распадется. Поэтому если вы видите, как это происходит, то не волнуйтесь особенно. Так как это самозащита, семья самозащищается. Многие механизмы мы не понимаем, как это происходит. Но заговор очень интересное явление. Такое необычное явление. Поэтому есть такое цыганское проклятие, знаете? Которое сразу в себя все проклятия включает. Чтоб ты возгордился. Цыганское проклятие сразу. Чтоб ты возгордился. Ну тогда все, весь заговор приходит. Весь заговор. Поэтому, когда человек становится гордым, начинает оскорблять других людей. Оскорбляет все. А в ведах очень интересно описывается оскорбление. Оскорбление описывается, это оскорблять других, перерезать себе вены. Когда мы оскорбляем кого-то, перерезаем вены. Вся кровь, весь разум, вся жизнь вытекает из человека, все, ничего не остается. Перерезать себе вены. Человек начинает оскорблять. Если он гордый, начинает оскорблять. А кто они такие? Они еще не понимают. Я-то все, а они-то кто такие? Все. Перерезанные вены. Качество. Вот это вот умение выйти из этого заговора. Действительно проявлять настоящие качества характера. Еще одну историю расскажу. Помните, да, была битва на Курукшетре известная. Пятеро братьев Пандавов, они совершили большое жертвоприношение. А принесли большие дары для бедных, раздавали много всего. Все выражали изумление по поводу такой величины и жертвенности. Столько всего было сделано для других людей. Богатство. Никогда никто не видел ничего подобного. Столько было раздано золота, коров, всего. Но после этого обряда появился маленький мангуст, такое маленькое животное, вроде кошечки. И половина его тела была золотая, другая половина темная. И он начал кататься по полу в этом зале, где все это происходило, где раздавались дары. Что-то необычное. И он сказал присутствующим: все вы врете, никакого смысла в этом нет, в том, что вы делаете. Все удивились, ничего себе, столько всего раздали, столько такое же это приношение. Почему ты говоришь? Как так? Разве ты не знаешь, сколько мы денег отдали, сколько драгоценностей раздали бедным, сколько людей стало богатыми и счастливыми после всего этого? Никто такого никогда не делал. Но мангуст сказал: подождите, сейчас поговорим на эту тему. В одной деревушке жил бедный мудрец со своей женой. Женой, сыном и невесткой жили они вместе. И они были очень бедны, так что-то находили время от времени, перебивались как-то. И в этой стране 3 года длился голод. И вот эта семья, она очень сильно пострадала, как никто. Факт. И семья голодала уже достаточно долго, когда наконец отец принес домой немного муки. Где-то он достал. И он разделил ее на 4 части между членами семьи. И не успели они сесть за стол. Зайду, кто-то постучался в дверь. Они открыли дверь, за ней стоял гость. А на востоке гость — это все. Если гость пришел, все. Поэтому отец семьи, он сказал: заходи, покушай. И он отдал ему свою тарелку. И тот быстро съел и сказал: ты просто убил меня, потому что я голодал несколько месяцев, и ты мне дал чуть-чуть, я так все, я сейчас просто умру. Потому что если уж наедаться, то наедаться. А ты только разбудил мой голод, я просто сейчас умру и все, или кого-нибудь убью. Тогда жена сказала: хорошо, мою часть отдаем. Она отдала свою часть. И она отдала ее. И он съел. Но он говорит: нет, все равно. Сынок, голод мучает, только хуже становится. Тогда сын сказал: возьми мою часть. Отдал часть. Гость съел это, и тогда невестка, она отдала свою часть. Все отдали. Тогда он насытился, ушел, сказал всем спасибо. И в эту же ночь все эти 4 умерли. Вся семья умерла. И вот несколько этих пылинок муки упали на пол. И когда я катался по полу, по этому полу, то там, где коснулись меня эти пылинки, я стал золотым, настолько великая жертва была, как вы видите. И с тех пор я хожу по всему миру и пытаюсь где-то найти такую же жертву, как эта семья сделала. Везде катаюсь. Поэтому и никак моя вторая половина не превращается в золотую. И поэтому тут я тоже покатался. Тоже ваша благотворительность, это не благотворительность. Вы отдали лишнее. Вы не отдали последнее. Вы отдали лишнее. Не последнее отдали. Не то, что действительно было жертвой. Это было просто так. Показательное действие. Поэтому так очень часто мы тоже это показательно делаем. Но это не приносит настоящего блага. Мы еще не готовы к этому. Не готовы, факт. Но мы должны понимать, что есть разница. Мы это делаем с гордостью или нет? С гордостью. А иначе просто зависть у нас возникает. Гордость возникает. Это вот заговор в сердце приходит. Вроде мы сделали благое дело, а в результате их заговор расцвел. Какое я дело сделал? Потому что мы не последние отдали. Не последние отдали. Факт. Вот эта гордость — это корень всего плохого в нашем сердце. Гордость. А смирение — это корень всего хорошего. Это нужно запомнить. Гордость — корень всего плохого. А смирение — корень всего хорошего. И гордым быть очень легко, вот что интересно. Гордиться очень легко. Легко найти чем гордиться и легко гордиться. А вот смиренным быть очень трудно. Очень трудно. Смирение — это труд. Гордость — это наслаждение. Факт. И гордость называется таким психологическим алкоголизмом. То есть опьяняет гордость. Опьяняет. Психологический алкоголизм. Человек как пьяный становится от гордости. Видели, да? Как пьяный вообще. Полностью сумасшедший. И что происходит? Гордого человека бесит чужое счастье. Гордого человека начинает бесить чужое счастье. Мы говорили, да, что путь человека — это делать других счастливыми. А что делает гордость? Гордость полностью меняет сознание человека. Человек начинает бесить чужое счастье. Его бесит чужое, раздражает чужое счастье. Раздражает. Раздражает. Поэтому есть много правил, чтобы не стать гордым. Не стать гордым — это вот благородство. Благородство — это умение помогать другим стать счастливыми, не завидуя им, без гордости, без разделения. От благородства осталась только одна традиция сейчас. Знаете, какая осталась? Это пить до дна. Пить до дна — это очень древнее правило для благородных людей. Для благородных людей. Дело даже было не в алкоголе. А просто если вам что-то отдали, то нужно это ценить. И съесть все до конца. То, что вам кто-то это отдал. И как уважение — это съесть все до конца. Не то, что там по столу разбросать, оставить. То есть неуважительно. Что если кто-то что-то отдал, надо все до конца съесть. Вот это вот пить до дна — это древнейшая традиция. Сейчас это в какую-то такую жуткий вариант все. Но это очень древнее. Это описывается в древней культуре. Благородство, то есть принять. Потому что благородство — это не только умение дать, но это еще умение принять. И даже если это не нравится. Но если вам дали, это нужно принять. То есть до дна выпить. Да, гадость, но до дна. Потому что дали. Факт. Иначе придет вожделение. Вожделение. Вожделение убивает сознание, все, разум. Разум уничтожает. Разум полностью отключается. Полностью отключается. Моментально отключается. Моментально. Ничего не остается. Один великий йог медитировал на берегу реки 1000 лет. 1000 лет медитировал. Сидел неподвижно, ничего не ел, ничего не пил. Такая очень аскетичная практика. Пыль покрыла его кожу, растения обвили его тело. Полукуст, получеловек. Сидел. Все было бы хорошо, но гладкий песчаный берег приглянулся небесной красавице какой-то. Так у нас сразу, если берег, сразу там народ собирается, да? Сразу вот он тоже приглянулся, этот берег. И она зачастила на это место купаться. И по древней традиции на Востоке девушки всегда раздеваются, когда купаются. Омовение обнаженные принимают. Поэтому уходят куда-то в такое место отдаленное, чтобы никто не видел. И она тоже так делала. Она не знала, что это йог сидит, просто куст сидел. И она тоже так делала. Вешала на него свою одежду, развешивала. Не замечая. Думала, это ветки кустарника, это руки были. Развешиваю одежду. И она что-то снимала, первое вешаю ему на голову, он ничего не видел. сразу. Первая вещь. Тух, чадр на голову. Все. И дальше все остальное уже развешиваю. И Йок решил, что в принципе ну, ситуация безопасная, можно не вставать, не уходить. Все нормально, все под контролем, ничего не видно, все замечательно. Он думал, что я сильный, чего мне бояться, Йок уже 1000 лет вообще медитирую. И сначала он радовался, но постепенно становился интереснее. Интерес в нем развивался. И в один прекрасный день его глаза прожгли 2 дырки в этом чакре. Он прожег эти 2 дырки. Девушка, конечно, убежала, но на это он израсходовал все силы за 1000 лет, чтобы прожечь 2 дырки. Представляете? Глазами. Факт. Взгляд жжет, вы это чувствовали. Так, можно догадаться, что смотрит на спину. Оборачиваешься. Йог, 1000 лет. Йог ушел в другое место и взял на память этот чадр, чтобы он напоминал ему его самонадеянность. Что шутки с этим плохи. А девушки в той местности, прежде чем теперь ну, раздеваться, вешают одежду, они палкой бьют по веткам деревьев. На всякий случай. Чтобы йогам было нормально. Поэтому контроль вожделения начинается с контроля зрения. Все это понимают, да? Так как глаза являются предохранителем сознания от нечистой энергии. Нечистой энергии. Сознание, оно поднимается снизу вверх, да, это практика йоги. Мы поднимаем сознание снизу вверх. Через контроль половой энергии, да, мы контролируем вожделение, поэтому сознание поднимается. И проходит жизненно важные центры. И когда сознание проходит через жизненно важные центры, оно питает их, вылечивает. Да? Когда осознание проходит, энергия проходит через желудочно-кишечный тракт, то она дает силу огню пищеварения. Поэтому у человека аппетит появляется, вылечиваются проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Выше поднимается энергия в сердечный центр, вылечивается сердце, дальше горловой центр. Речь становится очень сильной. Это признак того, что сознание поднимается на уровень горлового этого центра. Да? И поднимается выше, может дать силу мыслительным процессам. Поднимается выше, факт. Поднимание сознания. Но если эта энергия загрязняется вожделением, то от нее будет один лишь вред. Потому что человек будет строить очень тонкие, хитрые, глупые планы на основе вожделения, понимаете? То есть у человека грязные планы. Если ему еще дать силу строить планы, он их точно построит и совершит. А так не хватает мозгов-то глупость сделать. Мозгов-то не хватает. Чтобы хорошую глупость сделать, мозгов не хватает. Видите, так редко делают большие глупости. Не хватает мозгов. А если будет сила в мозгах, все, одни глупости будут делать. Причем жуткие глупости. Поэтому в теле существует предохранитель. Так, знаете, на скороварке есть предохранитель. Если что, пар выпустит. Это глаза. Поэтому если вожделение не преодолено, то энергия выйдет через глаза. То есть человек встретится с объектом вожделения. Встретится, и все выйдет через глаза. Он будет все глазами искать, чтобы вышло все. Он будет разглядывать. Это выходит, пар из него выходит. Поэтому вы сразу замечаете, да, когда у кого-то проблемы в этом направлении. Все, у него глаза бешеные становятся, он пар выходит из глаз. Чтоб сюда не дошло. Вышло. Вышло. Поэтому контроль зрения должен быть. Контроль зрения. Иначе горе от ума. Иначе горе от ума. Да? Ну, зачем человеку сильное мышление, если у него заговор в мозгах? Не нужно ему сильное мышление. Поэтому все через глаза. Он будет всякую ерунду смотреть. Разгадывать. Ну да, я говорю, то есть, да, в принципе. Факт. Они находят друг друга. А другой известный йог, он сидел на берегу реки с закрытыми глазами в позе лотоса. Еще сейчас одну историю расскажу. И он, знаете, как обычно, руки положил на колени, да, в мудре, сложил пальцы, гьяна мудра называется. И его заприметила красавица, решила, такой красивый йог, йоги очень красивый, обычно здоровый, то есть красиво выглядит, он такой, красивый йог, молодой. И она решила за него выйти замуж. И каждый день она проходила мимо, быстрым шагом, просто мимо проходила. И краешком своего платья она задевала его руку одну, просто быстро все. А потому что она знала, если поступить слишком решительно, то йоги очень такие нервные. Потому что трудно все это сидеть, медитировать. Если кто-то вмешивается, мешает, они очень нервными становятся. И он может просто проклясть или испепелить ее взглядом, да, она знала. Уже там может дырки прожечь. Да, то есть опасно. Но если в его сердце появится хоть капля желания у йога, то всё, проклясть он уже не сможет. Поэтому сейчас проклятия не работают. Если в сердце есть хоть чуть-чуть гордости, хоть чуть-чуть зависти, хоть чуть-чуть вожделения, проклясть никого невозможно. Всё, аннулируется. Проклятие аннулируется. Поэтому она была очень хитра. А так продолжалось несколько дней. Одна какая-то тысячная секунды просто раз и контакт. Пальцы. Всё. Расчёт был очень верный. В один из дней Йог не выдержал. И когда платье коснулось его руки, чуть-чуть пальцы дрогнули. Чуть-чуть. И она сказала: "Всё". И тут же к этому: "Всё, выходи там это". Я хочу быть твоей женой, всё. И он уже ничего не мог сделать. А, ну что, разбудила, привела в себя, всё. Проклясть уже не можешь. Рука дрогнула. Готов. Пришлось всё семью создавать. Поэтому когда теперь ученик в Гьяна Мудре недостаточно выпрямляет пальцы, но это называют Сари Мудрой. Знаете? Сари Мудрой. То есть нужно выпрямлять, держать под контролем свои желания. Факт. Что делать-то? Заговор есть какой-то, да? Даются некоторые советы, например, какие-то практические советы. Один из советов, например, для мужчин даётся. Сознание мужчины больше подвержено вожделению. Факт. Больше подвержено. И состоит из двух состояний. Сознание мужчины состоит из двух состояний. Оно может или воспринимать мир трезво, или сознание мужчин находится под влиянием вожделения. Или он трезво воспринимает мир, или попадает под влияние вожделения. Два состояния сознания описываются. Причём он абсолютно разный в этих состояниях сознания. И вот это переключение с одного на другое, с позитивного на негативное происходит на физическом плане через пересыпание, когда человек спит чуть больше, чем ему нужно. То есть хоть чуть-чуть больше мужчина поспал, чем ему нужно. Всё, сознание переключается на заговор. Вожделение в нём просыпается, хотя бы чуть-чуть больше. Поэтому совет очень простой для мужчин: вставать чуть-чуть пораньше. И сознание будет трезвое. Когда мужчина чуть пораньше встаёт, его сознание трезвым остаётся. Чуть-чуть всё, переспал, перевалялся, всё, мозги отключаются. Мозги отключаются. Так вот интересно. Да, такое простое вещь. Поэтому можно, конечно, об этом долго говорить, но сам принцип в том, что этот заговор, он проявлен, у него столько признаков. Если будем разбирать эти признаки, мы устанем их перечислять. Есть 41 признак заговора в сердце. Описывается 41 признак. Например, уверенность в собственной правоте. Значит, думает, я прав. Ну как это я не прав? Это прав я, как не прав? Это вот признак заговора, что заговор есть. Вот они все втроём ему говорят: "Ты прав, 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 прав". Ты прав, прав. Это признак, симптом или покровительственное отношение к другим. Да, давайте, да. Ну хорошо говорите, да. Молодцы. Покровительственные отношения. Да. Молодцы, ребята. Хорошо говорят. Красиво говорят. Это признак, значит, заговор в сердце сидит. Или чувство собственной важности. Да. Да. Должны уважать меня как-то. Признак. А с другой стороны, это унижение себя и других. Когда человек унижает, то уже признак заговора. Хвастовство — признак заговора. И умение поставить на соперника в невыгодное положение. Как-то вот подвести ситуацию, чтобы человек в невыгодном свете выглядел. Вопрос какой-то задать такой, ну, вот, на засыпку. Ещё что-то так вот, чтобы выставить человек в некрасивом положении, в невыгодном. Сейчас такое целое искусство, да, раз кого-нибудь так вот. Рассказать так о нём, чтобы всем противно стало. И ему тоже было противно. Вот. Подловить. Нежелание взять ответственность на себя. Тоже сделать что-то, ответственность не брать. А я-то что, я ничего. Заговор. Смотрите. Желание часто смотреться в зеркало. Тоже признак заговора. Проверять, всё ли там нормально. Всё ли там хорошо. Заговор. Так интересно. много зеркал, человек смотрится постоянно. Выставление на показ достатка, то есть человек так выставляет достаток. Заговор такой. Что-то выделяется. Это признак бедности, это покупать богатые вещи. Знаете? Признак бедности это роскошь. Когда у человека бедное сознание, он пытается как-то доказать, что он уже готов, что перейти куда-то в элитные подразделения. И поэтому он покупает что-то очень шикарное, всем показывает. Вот у меня что есть. На самом деле оно не очень-то нужное. Он просто покупает. Такой признак интересный. Не хочет работать с другими, не может вообще ну сотрудничать. И лучше сам всё сделаю, чем с ними связываться, всё испортит. Кто они такие? Сам лучше всё сделаю это сам. Всё сам. Часто ребёнка приучают к самостоятельности, да? В этом может быть ловушка. Ребёнка нужно научить сотрудничать. Сотрудничать, потому что ну самостоятельность может быть таким вот развивающим заговор качеством. Или человек берёт на себя непосильную работу, тоже признак. Да, вот возьму, пусть все увидят, как вот я вот так вот делаю всё. И как всё развалилось. Пусть так будет. Обидчивость. Обидчивость, пожалуйста, обижается, человек тоже признак заговора. Болтливость. Когда человек о своих проблемах рассказывает, о, такой признак. Постоянно все болтают о себе, говорят, столько всего рассказывают. Чувствительность. Чувствительность. Ой, да как вы могли так обо мне сказать? Да что вы такое сделали? Когда человек постоянно думает, что о нём говорят, что они обо мне скажут, что они обо мне думают, как они обо мне думают, вот это заговор сердца. Что нужно проверять, как там дела у нас идут на внешнем плане, а внутри-то мы заговор произвели, а что там во внешнем там плане? Как там всё нормально развитость или нет? Как мы там развиваемся? Или говорит словами, которые не понимают, но собеседник. Очень яркий признак. Очень часто встречается. То есть говорит какими-то такими словами, которые никто не знает. Человек говорит очень мудрёно. Но это просто гордость. Это просто гордость. Один известный физик, он говорил, что настоящий учёный тот, кто может сложнейшую теорему объяснить человеку с нуля простыми словами. Вот это настоящий учёный. Сложнейшие вещи объяснить простейшим. Вот это учёный. Если он не может, это не учёный. Ничего ничего не понял вообще в науке. Тоже признак гордости. Очень интересно. Или ощущение своей никчёмности, такое вот самоуничижение, да, мы говорили об этом, тоже заговор. Сразу находим, кто виноват. Неумение простить, тоже заговор. Тоже признак. Факт. Ну сотворение кумира, да, поэтому даже специально отведено. Не сотвори себе кумира. Факт. Из себя может быть сотворен кумир или из кого-то другого. Тоже признак. Еще интересный признак это изменение манеры поведения в зависимости от того, с кем человек говорит. С этим так общается, уфи-сю. С этим так. Меняется. С кем говорит, меняется. Сразу так очень некрасиво выглядит, да, вы замечали? Кто-то появился, сразу изменился. Некрасиво. Это заговор в сознании. Захвачено. Сознание захвачено. Всё, человек не властен над своим сознанием. Неблагодарность, игнорирование каких-то людей. Кто они такие? Чего буду с ними здороваться? Кто он такой? Чего с ним буду здороваться? Вот, вот этих я знаю. А это кто? Я его не знаю. Правильно? Чего буду с ним здороваться? И смотреть на него не буду. Заговор. Невнимательность тоже заговор. Когда мы невнимательны, мы пропускаем то, что важно для наших отношений. Невнимательность. Такое вот очень тонкое качество. Невнимательность. Раздражительный тон. Очень яркий признак. Вот раздражительный тон. Очень яркий признак. Значит, тут заговор внутри. Раздражительный тон. Прямо видно, вот видно, когда вот даже люди реально заговор устраивают какой-то, они раздражительными становятся. Вот на работе где-нибудь, да, или там политики какие-то. Раздражительные, это прямо их признак, они раздражительные. Невозможно. Такой заговор прямо. И внутри, и снаружи. Заговор. Очень яркий признак. Яркий признак. Повышение голоса. То есть человек орать начинает. Заговор. Поэтому все вот эти заговорщики, они орут там, знаете, на трибуну влазят, орут там, Гитлер орал там ещё, то есть они все. А Ленин, а если послушать записи, можно с ума сойти вообще. Слышали записи, нет? Ужас там, так они орали вообще. Заговор. Заговор. Натуральный заговор. Заговорщики. Легко узнать. Если нет заговора, человек спокойно может всё объяснить. Не обязательно орать вообще на всех. Орать на всех. Так интересно. Да? Безрассудство. Безрассудство, нечестность. Человек не может на компромисс пойти. Вот не может. Чего бы ради? Чего бы ради? Будем биться до конца. Не может пойти на компромисс. Не хочет делиться своими знаниями. Очень тонкий момент, обычно для контроля ситуации. Вот я что-то знаю, не скажу вот так вот. А вы не знали? О, а что же вы так? А мы-то знаем. А вы не знали? О. А там давали, а вы ничего же не пришли. А вы не знали, да? Ну вот видите. Нам как раз побольше досталось. Да. Предубеждённость к людям. Когда человек сразу строит своё мнение по внешнему виду, предубеждённость, сарказм. Сарказм. Это, в общем, вылазит этот заговор вот всеми этими вот пунктами. Много, не будем всё перечислять. Сам принцип, да, вот увидели сейчас этот вот заговор. То есть явно видно, что заговор у человека внутри. Поэтому над этим надо работать. Надо работать серьёзно, активно. Тогда будет хотя бы видимость, что этот заговор есть. Раз мы будем видеть, что он есть, мы можем что-то с этим делать. Можем разобраться действительно, в каком направлении хотя бы искать решение. Потому что разум — это знать, что сейчас решает в конкретный момент. Если мы знаем, что в конкретный момент решать, решение где-то рядом. Решение никогда, никакая проблема никогда не дается без решения. Если есть какая-то проблема, есть рядом решение. И разум — это понять, какая проблема сейчас у нас стоит, и найти решение. Такой некоторый такой ребус надо разгадать в жизни. Очень интересно. Очень интересно. И когда вы это видите, когда вы видите проблему, потом находите решение, с каждым разом становится жить все интереснее и интереснее. Что мы понимаем, жизнь — большой ребус. Очень интересный ребус. И это решение, оно спрятано. И очень интересно его найти, решить, пойти дальше. Очень интересно становится. Прям интересно становится жить. И чем сложнее ребус, тем интереснее, да? Становится. Но если мы не решаем, а просто уходим от этого, тогда да, все тяжелее и тяжелее становится. Тяжелее и тяжелее. Вот это наша задача. Вот по этой части сейчас вопросики задайте. Так мы пробежались по этому моменту. Очень интересно.
Алкоголизм, наркомания — это уход от проблем.
Да. Да. Человек не может решить на проблему отношений, да? То есть чего не хватает? Не хватает уважения, да? Уважения не хватает. Нет отношений. Отношения — это уважение. Нет уважения — нет отношений. Поэтому человек не решает проблему взаимоотношений, а он уходит на уровень неистинных взаимоотношений, где он требует друг от друга уважения. Поэтому первое, что говорит алкоголик: ты меня уважаешь? То есть сразу же себя выдает проблема взаимоотношений. И поэтому какие-то ложные взаимоотношения устанавливает под воздействием интоксикаций. Люди как-то выражают друг другу уважение, потом радостно бьют морду после всего этого. Но очень довольны. Хоть какой-то момент прошел в принятии уважения. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Это нужно человеку для жизни. Это нужно. Поэтому дело-то, в общем-то, не в алкоголе вообще. Не в алкоголе, а. Человек любыми другими способами может, так сказать, решать эту проблему, как-то уходить. Это еще такой самый добрый способ. Бывают и другие. Но принцип-то в этом: проблема отношений не решается. И пока мы не поймем, что в этом заговор, то есть вожделение, зависть и гордость не дают мне нормально общаться с другими людьми. Они не дают мне. Как можно с таким человеком общаться, который мы сейчас перечислили? Невозможно. А если таких много, они не могут общаться друг с другом. Поэтому человек вроде бы окружен, город, такая толпа людей, господи. Жуткая толпа, можно с ума сойти, мне иногда плохо становится. Особенно метро, я не знаю, там с ума сойдешь где-нибудь. Там, в Москве как вообще постоишь, ужас. Тут плохо становится. Но нет отношений вообще никаких. Человек одиноким становится. Видно, что это толпа из одиночек состоит. Толпа одиночек. Тут интересное явление. Толпа одиноких людей. Конечно. И ладно бы просто одинок, когда человек там живет каким-то там егерем в лесу. Он и то не одинок, он там с лисичкой познакомился, там оленя уже узнает в лицо. Понимаете? То есть там кормит там каких-то муравьёв, то есть есть какой-то контакт общения. Но он хотя бы один, то есть он понимает, что, в общем-то. Но когда вокруг вас миллионы, и человек чувствует полное 100% одиночество, вот где сопьёшься, факт. Поэтому и не мудрено, что все пьют, причём серьёзно пьют. Да? Что сегодня все делают? Только этим занимаются. Факт. Профессионально. До 9 мая. В этом принципе, потому что факт это вообще это нас шокирует. Как так? Столько людей, я не могу ни с кем, ни с одним человеком установить отношения. Этот человек по интернету начинает писать, хотя бы в лицо не видеть. Я когда с кем-то общаюсь, знаете, что интересно? Люди часто мне пишут что-то по интернету, общаются. И когда прямое общение идёт, я заметил одну интересную вещь: никто не прощается никогда. Просто прерывают разговор и всё. То есть настолько вот неправильные взаимоотношения, что просто что-то поговорили, даже не попрощались, даже до свидания никто не сказал. Так вот как-то вот неприятно немножко. Я даже не люблю сейчас так это не иду на контакт, чтобы ну, если письмо пишут, тогда я ещё это говорю. А на прямой контакт такой вживую по я не иду. Потому что никакого уже ни здравствуйте тебе, ни до свидания. Сразу: "А что ты? А ты как? А ты что? А ты что? Да до свидания". Всё, ничего. То так вот, то есть нет вообще этой культуры общения. Общение это такая вообще это такая наука, так это сложно, так это всё действительно, чтобы правильно познакомиться, правильно развить отношения. Не навредя, то есть чтобы всё это было культурно, красиво, целое искусство. Целое искусство. Ну, так как мы не тратим на это время, невозможно сделать это правильно. На отношения нужно время выделить. Так мы не можем выделить время, времени нет, всё это происходит неправильно, да? Чтобы создать брак, нужно на это лет 10 выделить, чтобы брак создать. Мы выделяем месяц. Месяц. Там и часто ну подходят и говорят: "Да, да, а вот скажи, пожалуйста, я замуж выйду?" "Нет", там меня спрашивают, да, я ну как астролог принимаю, как психолог. Я говорю: "А через сколько лет вы хотите выйти замуж?" Я говорю: "Что значит через сколько лет? Что значит через сколько лет?"
Да.
"Что значит через сколько лет?" Аж как оскорбление звучит. Я говорю: "Ну через сколько лет? Какие годы? Вы мне скажите вот в ближайшие 3 месяца вообще, да". И грудите прямо сейчас, выходите, да и всё, что так мучиться? Факт, то есть мы не готовы даже на создание семьи, самого главного в нашей жизни, потратить несколько лет. Не готовы. Даже в ЗАГСе там сколько месяц дают, да, или сколько? Ну, хоть месяц подумайте или два, сколько сейчас, я не знаю. Давно уже не женился.
Да. Ну, может быть, это издержки вот как раз цивилизации, то
да, что вот я говорю,
раньше
да.
Было много времени на общение. Я вот да. Жила у дедушки с бабушкой да. В деревню, там да. Приходили другие бабушки, да. Другие вот. Дедушки.
Да.
Вот мы там на палатях сидели и слушали, вот. Как они так красиво разговаривали. Вот. Ведь мата не было в деревне да. Раньше, как сейчас, да? Да. Нормально разговаривали, да. Все, мы не имели права встречать да. Маленьких.
Очень вот. Интересно, да. Так вот, да, цивилизованность, да.
И так учились разговаривать, а сейчас не умеют разговаривать, потому что я сегодня на кухне включила там детский фильм, мультфильм, это же ужас. Это вот на этом потом будет строиться речь ребенка.
Да.
Это ужас, это просто кошмар какой-то.
Да, факт.
Там одни возгласы были.
Да. Вот цивилизованность – это как раз умение общаться. Цивилизованность, понимаете? Это не ракеты в космосе, не количество спутников в космосе, понимаете? Это не количество самолетов и крылатых ракет. Это не количество компьютеров на душу населения. Цивилизованность – это умение общаться. И поэтому у меня есть большие сомнения по развитию цивилизованности.
Нет, мы говорим о цивилизации. Цивилизация,
но цивилизация – это что такое?
Вот такая у нас цивилизация. Цивилизация. Вот такая она и есть.
Немножко разные понятия.
Ну да, но сам принцип.
Цивилизация – гражданское общество.
Да, то есть мы это пытаемся назвать цивилизацией, думая, что мы цивилизованные люди.
Да.
Но нет, сейчас мы немножко похожи так на некоторое такое стадное формирование коллектива. То есть да, все бегут куда-то, там где что, там где объекты жизнеобеспечения. В сторону денег все бегут, потоки в сторону денег, в сторону еды. Прямо можно увидеть, в сторону магазина поток один бежит, другой на работу в сторону еды. Если сверху посмотреть, муравьиная цивилизация. Там, где еда. За хлебом сбегали, за деньгами сбегали, за водой сбегали, туда сбегали, домой пришли, все, день закончен.
Нет, но некоторые на лекцию, между прочим.
Ну да, но посчитайте процент. Процент маленький. на самом деле. Пока маленький процент. Маленький процент. Реальный процент, да, очень маленький факт. А в ведах приводится процент, когда цивилизованность воцаряется в обществе, когда хотя бы превышает 3% количество цивилизованных людей. Хотя бы 3% если людей цивилизованных уже держится более-менее общество в духе развития.
А вот
это много. Посчитайте, сколько должно быть цивилизованных людей в городе Новосибирске. Сколько тут живет людей, вот посчитайте, сколько 3%.
Надежда
есть. Надежда есть, конечно. Поэтому а чем мы занимаемся? Если бы надежды не было, то пошли бы сейчас все вместе застрелились. Нет, надежда есть. Надежда есть. Да, но от кого она зависит-то? Да, то есть нужно заниматься этим фактом.
А можно вот в развитии дальше этого?
Да.
Вот вам не кажется, что у нас сейчас искаженное понятие элиты? То есть у нас вот эта элита, богема, так скажем, они показывают такой пример безнравственности, чудовищный,
да,
просто совершенно.
Вот богема — хорошее слово, да.
И да, богема. Это же не дворяне.
Я понимаю, да.
Прошлого тысячелетия. Это же вот. И люди смотрят и думают, да, вот это хорошо, вот так. Вот наши кумиры, вот они так живут, так они говорят, так
я
они
понимаю, да.
Я
понимаю,
и
да.
Особенно незрелый ум, он воспринимает это как эталон.
Я вообще понимаю, да. То есть принцип такой, какова в обществе концентрация, то и те, кто достигли успеха в этом направлении, они считаются богемой и элитой. Так как концентрация на деньгах и на успехе, то элита и богемы, ну, считаются те, кто достигли успеха в деньгах там, и в каком-то признании. Но если общество настроено на развитие, то, соответственно, элиты считаются те, кто лучше развились естественным образом. Поэтому на чем настроено общество? То есть общество, ну, само себе рожает своих кумиров. Факт. Поэтому если общество. Поэтому, в общем-то, это является тестом. Нужно посмотреть, кого в обществе, ну, считают кумирами. Понимаете? Если посмотреть, как они живут, эти кумиры, то можно сразу понять, каково общество целиком. Понимаете? Посмотри, кто этот лидер, и сразу понятно, каково общество целиком. Потому что общество, оно само выделяет из себя вот эту вот элитарную составляющую. Сразу все понятно, кто это.
Кто это? Мы же как бы на олигархов. Ну, не считаем же элиты. В общем, как бы мы же к ним относимся, скажем, ну, далеко не с любовью.
А кто сказал, что к элите с любовью относятся?
Ну и похожими на них не хотим быть.
Вот, а кто сказал, что все хотят быть на них похожими? Все хотят у них все забрать и стать на их место. А никто их не любит никогда в жизни.
Чтобы походить на них, или стать
на... Да, вот на их место стать. Потому что кто это такие? Что они там, господи? Вот я-то, да. Вот я бы на их месте, я бы, да.
Нет, но они хоть рабочие места дают людям.
Ну так думаете? Действительно?
Нет, действительно?
Действительно так думают? Рабочие места? Но вы думаете, что в этом мире есть проблема с работой? Вы думаете, действительно есть проблема с работой? Нет. Есть нежелание работать ради счастья других людей. Потому что работа ради счастья других людей хоть отбавляй. Одной земли сколько? Одной земли. Настоящей работы сколько хочешь. Все хотят не работать и получать деньги. Вот в чем проблема. Понимаете? Все хотят не работая получать деньги, не производя ничего, деньги получать. Не производя ничего. Ну что-то производить, чтобы люди счастливее становились. Но в чем желание сейчас? Знаете, помните, была вот какая-то идея такая, то есть, ну, ребенка так отдать учиться, чтобы он вот как можно меньше работал, а зарплату была как можно побольше. Стал таким инженером, знаете, в офисе сидел где-нибудь. Так. Да. Вот как можно меньше. Если человек хочет работать, работай сколько хотите. Вот это я точно могу сказать. Сколько хотите, работай. Чего?
Люди хотят, многие хотят работать.
Да, только за нее не платят.
А с работы, да, и не
работают, это не ради денег.
Что значит нормально платить? Всем платят за работу честно. Мы получаем за работу то, что мы заработали. Мы хотим, работая нечестно, получить за это нечестную зарплату. Вот это не получится. Не получится. Никак не получится. Никак. За это придется как минимум заплатить своим здоровьем. Например, да, если мы хотим получать больше, можем пойти на работу, где больше платят. Да? И вот таких работ сколько хотите, любого возьмут. Почему нет? Как вы думаете? Возьмут легко. Но чем вы заплатите? однозначно такими нервами, таким здоровьем, что потом все заработанные деньги потратите на таблетки, на лечение и на отдых. Я вижу, как это происходит постоянно. У нас там этих золотушников, знаете, сколько, которые едут за золотом. Тут тоже их, наверное, много, я думаю. Картина всё время одна и та же. Человек едет с великой надеждой заработать много денег, зарабатывает их даже. И всё, больше чем 2 недели они у него в кармане не держатся. Толку никакого. Всё разлетается. Поэтому человек должен работать там, где он максимально эффективен для счастья других людей. Вот. И он должен быть обязательно доволен, доволен тем, что приходит за его честный труд. Потому что честный труд всегда будет вознаграждён, всегда. Если человек честно работает, он всегда получит на то, что не принесёт ему горя. Когда человек хочет больше, больше, это принесёт ему горе. Со словом больше мы разбирались уже. Разбирались. Больше не значит хорошо. Ну что, мы это уже разбирали. Да давайте ботинки побольше возьмём. Рубашку побольше оденем, воды побольше выпьем. Да? Кассету вставим побольше. Нас туда не станет. Ну, побольше не получится побольше. Не получится побольше. Проблемы будут, но денег мы хотим побольше. Это ловушка. Не надо денег побольше. Нужно научиться правильно тратить те, которые уже приходят. А приходит их достаточно. Никто от голода не умирает. Я видел страны, где умирают от голода. Поверьте, никто из вас на них не похож. Те, кто видели, знают. Мы точно не похожи на людей, у которых есть проблемы с деньгами. Я вам даю гарантию. Понимаете? Просто съездите один раз, и вы поймёте, что мы все живём в ужасно процветающей стране, где все богаты, почти миллионеры. Просто мы не можем оценить то, что у нас есть. Мы не можем оценить. Не можем оценить. Попробуйте куда-нибудь там в Кению съездить или ещё куда-нибудь. Понимаете? У меня друзья ездили в Африку. Вот где проблемы. У нас нет проблем вообще. Вообще нет проблем. Мы все вообще в масле катаемся, все до одного. Но мы не можем оценить то, что здесь, нам этого мало. Нам нужно, чтобы у нас было особенное масло. Особенное масло. Да, с сыром. А? Не будем брать Африку, мы нас берем. Не надо чужих обсуждать. Себя. О себе. Африка это Африка. Давайте о себе. Мы должны оценить свое положение. Именно, кстати, для этого человеку рекомендуется помогать другим. Потому что когда он помогает другим, он ищет того, у кого действительно проблемы. И когда он видит проблемы других людей, он понимает, у меня все нормально. Вот я принимаю других людей. Много человек принимаю. Много. Я точно знаю, у меня все вообще хорошо. Все. Я столько всего наслушался. Я столько историй знаю. Вы не представляете, у меня волосы... Если бы они были, они бы дыбом вставали каждые 5 минут от того, что я слушаю. Такие вещи происходят у людей в жизни. Понимаю, я так хорошо живу вообще, мне так все хорошо, мне так все здорово, мне так все замечательно вообще. То есть нужно помогать другим, чтобы понять свое положение. Если мы не помогаем другим, мы начинаем не ценить свое положение. Поэтому обязательно всем рекомендуется помогать другим людям, мы об этом говорим и говорим. Если мы помогаем другим людям, мы понимаем, у меня все нормально вообще, все хорошо. Знаете, мне жали ботинки до тех пор, пока я не встретил безногого. Знаете, факт. Поэтому ум – это думать, что могло бы быть и получше. А разум – это понимать, что я-то достоин худшего, а мне-то вон как все обставили вокруг вообще. И я еще этим недоволен. Вот разница между умом и разумом. Знаете, ум все время говорит, можно было бы получше, можно было бы больше, можно было бы покрасивее. Нет, разум это понимать, что я в принципе не достоин вообще этого. Я столько глупостей совершаю. И мне же еще все дается, и так же все еще нормально. А могло быть в 1000 раз хуже. Понимаете? Поэтому человек очень удивлен, что все так хорошо. Очень удивлен, что все так легко закончилось. Очень удивлен. Факт. Понимаете? Поэтому помогайте. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть.
А вот еще можно насчет чувствительности.
Чувствительность, да.
Та, которая демонстрируется, или когда человек один находится, допустим,
когда человек слишком близко к сердцу принимает какие-то на ситуации глупости, которые вокруг него происходят. Когда человек слишком обидчив. Ну, то есть, так как глупость это рядовое явление, когда человек слишком обидчив, с ним вообще невозможно общаться.
То есть это не то, что слезы на музыку, там, на стихи и прочее.
Нет, это другое. Это уже качество характера. То есть это естественная реакция, она у всех разная. Да. У всех разная. Поэтому в этом нет никакой проблемы. Просто в культуре есть одна оговорка: если у человека проявляется чувствительность, он её должен скрывать. Он не должен поворачиваться всем, пока, смотрите, я плачу от музыки. Да. Видите, его потекло. Он должен скрывать свою чувствительность. Это культура, факт, да? Да, вот когда человек действительно просто он так вот всё вот так вот это сопринимает, вот так вот не тронь его, то есть не пройди, не скажи, то есть, ну, когда он не может принять, что глупость есть. Значит, он просто неправильную ситуацию оценивает. Потому что сам-то он тоже глупости налево направо совершает, а других не может, сразу всё обижается, всё, это не то. Это не так, это не это. Скажем так, привередливость. Или так, как это ещё называется? Ну, в общем, да, привередливость.
Да. Да. Говорят сейчас, что мы не умеем себя любить. Что значит жить для других? Значит, что это? И это будет любовь. А если ты живёшь для других, как бы любви не ощущаешь?
Как? Значит, мы не живём для других. Если я кушаю, то я понимаю, я кушаю. Вот когда вы кушаете, вы понимаете, что вы кушаете? Понятно. То есть насыщение происходит. Только когда мы правильно живём для других, мы чувствуем реальное насыщение. Реальное. Пока насыщение не пошло, значит, мы ложкой мимо рта попадаем. Какая-то корысть в этом есть. Всё. Значит, мы живём для других, а они нам в ответ ничего.
А для себя-то надо выбирать.
Вот я и говорю: "А мне-то что? А я-то как? А моя-то жизнь всё им. А они-то кто? А мне-то что?" Да. И насыщения никакого. Так вот, я приведу этот пример. Если повар готовит для других, он сам толще всех становится. Знаете ли, повар самый толстый. Вначале обычно, нет?
Да.
То есть такой повар, он самый толстый. Но он же для других готовит. Не для себя-то, в принципе. Ему зарплату-то деньгами дают, не едой. Но он толще всех становится. Потому что дает другим. И тоже не обделен ни едой, никак. Поэтому если мы понимаем, что такое счастье, и пробуем делать других счастливыми, оно, естественно, и через нас тоже проходит. Мы тоже не обделенными становимся. Это сложно. Это непросто.
Вот это запад.
Да. Да, это правильно, да.
Это вот как раз то, да?
Это значит, что если мы не понимаем, что благо для меня, я не смогу благо другим принести. Поэтому, например, если я сам себя убиваю через алкоголь, через курение, через какие-то сумасшедшие вещи, как я могу другим благо принести? Я начну водкой помогать. Знаете, как Жириновский, он берёт этот вагон водки, привозит куда-нибудь в город, всем раздаёт. Вот каждому мужику по бутылке водки. Благотворительность у него такая. Пиво привозят там бочками, благотворительность раздают. День пива, знаете, благотворительность раздают пиво. Это такие, ну, сумасшедшие вещи. Сигареты раздают. Ну, это всё. Что только они раздают? Наркотики раздают. Тоже благотворительность. Они считают благотворителями, причём ещё какими? Ну это яд раздавать, это ужас. Но себя считают благотворителями. Поэтому если человеку нравится алкоголь, он будет другим алкоголем помогать. Факт. Он думает: "Вот она благотворительность". И так и есть. Я знаю много людей, которые, ну, этим помогают, да, что как это, ребята без алкоголя, надо им помочь.
Это традиция вот.
Да. Налить, конечно. Да, уж выпить-то, конечно, это там хлеб еда, это ерунда, всё. Вот, да, всё, человек, гланды горят, конечно. Стакан налить это вообще это зверь, а не человек. Если не налил, факт.
Да.
Знаете? Да, факт. Поэтому трудно, да, поэтому нужно сначала да, поэтому нужно понять, что же мне-то, собственно говоря, помогает. Тогда я могу и другим помочь.
То есть опять эгоистические соображения.
Если мы это понимаем в плане заботы о других, это не эгоистические соображения. Нет?
Если это делать демонстративно, конечно, эгоистически. Если это делать...
Сама вот эта жизнь, вот сам... Всё будет сначала неправильно в любом случае. Нужно понять не такой простой момент. До идеала дойти не удастся в любом случае. Поэтому жизнь это путь. Это не станция назначения, это путь. Поэтому мы будем пробовать, и у нас будет не получаться, и мы будем делать выводы и пробовать делать лучше, и так вся жизнь пройдёт. Не получится попасть в состояние идеала, всё, что я делаю правильно. Нет. Поэтому мы пробуем, и не будет получаться. Но давайте вспомним опять-таки, если из ошибок мы делаем выводы, эта ошибка становится ступенью к развитию. Вернёмся к первым лекциям. Понимаете, в этом идея. Поэтому мы уже не боимся ошибок, мы уже изучили эту тему. Мы не боимся ошибок, мы умеем делать выводы из ошибок, поэтому идём вверх всё время. Поэтому да, ошибки будут, чтобы вы не начали делать, будут ошибки. Но мы не боимся ошибок, мы знаем, это наш путь развития, какая проблема. Поэтому да, всё будет неправильно сначала, но мы будем делать выводы. И всё будет становиться лучше. И разумный человек никогда не будет удовлетворён своим поведением. Даже сделав всё идеально, он будет думать, можно было лучше в 100 раз. Можно было в 100 раз лучше. В 100 раз лучше. В 100 раз лучше. И он это понимает, что радоваться нечему. Знаете, когда я на концерты играл, большие академические концерты выступал, и ко мне люди говорят, ты так хорошо играл, молодец, всё идеально. Но я понимал, что я вот тут вообще всё наврал, вообще всё перепутал. Здесь я всё неправильно сыграл, а тут вообще всё, боже мой, вообще. Я только профессионал знает, что я всё неправильно сыграл. Знаете, а человеку кажется вообще такой музыкант вообще обалдеть. Но тот, кто знает, что это за произведение, он каждую нотку услышит. Что вот тут не так, здесь не так. Знаете? И поэтому всё, ходишь грустненький, потому что вроде тебя все хвалят, а ты-то понимаешь. Знаете? А говорить нельзя, чтобы людей не разочаровывать. Нет, нужно продолжать. И неправильно сыграл, а продолжаешь. И неправильно сыграл, а продолжаешь. И неправильно, а продолжаешь. С веселой физиономией. Есть профессионал. Что бы вы ни делали, вы в театре не играли, с людьми не говорили, лекцию не читали, что угодно. Вот, все. Не то делаешь, нужно продолжать. И потом тебя еще хвалят за это. Да. А внутри понимаешь, да, господи, боже мой, знали бы они, что я говорю. Поэтому разумный человек никогда не удовлетворен тем, что он делает. Он всегда понимает, 100 раз лучше можно было, и все, что меня благодарят, все это незаслуженно. Незаслуженно. Учитель мой, он бы меня убил вообще, человек думает. Если бы мой преподаватель музыки услышал, как я играю, он бы меня убил за это вообще, за то, что я играю. А другие хвалят, потому что просто не знают. Факт. Поэтому разумный человек не принимает это близко к сердцу, то, что его хвалят. Нельзя это принимать близко к сердцу. Вот это разум.
Может, и хорошо, что у нас на все не абсолютный слух.
Ну да, поэтому нам и дается некоторое несовершенство, чтобы мы уж совсем, так сказать, не закритиковали друг друга. Поэтому мы немножко не видим, немножко не слышим, немножко не понимаем, немножко не можем запомнить. А так упаси Бог, конечно, если действительно это большое страдание. Иметь что-то абсолютное, большое страдание. Например, мне очень трудно играть, когда мне помогает музыкант, у которого 4 медведя бегом ему наступили на все 6 его ушей. Очень трудно. То есть чуть-чуть уже не то, я уже не могу, мне плохо. Я уже не могу, мне плохо. Всё. Просто, а человек, он нормально играет, просто он даже не знает, что он чуть-чуть там фальшивит. А я уже не могу, все, мне плохо. Мне плохо. Это профессионал. Также повар, если он тоже что-то ест, он понимает, как это все сделано, но он не сможет это есть. Ему уже плохо все. Ну как они могли приготовить? Или художник, он видит, как это нарисовано, все, он уже не может. У меня дедушка был профессиональный художник, так он ходил, ему плохо было, когда он видел какую-то там копию там Шишкина, он смотрел, кто-то копию делал, кто это. То есть, если мы в чем-то слишком сильно разбираемся, одни проблемы от этого. Потому что мы начинаем замечать недостатки. Недостатки. Поэтому нужно так, отходить от этого.
Плохо, разве, если хорошо разбираешься?
Очень плохо.
Для тебя.
Очень плохо. Потому что это гордость дает. Гордость. Достаточно быть на среднем уровне. На среднем уровне достаточно. Чтобы делать людям счастье, чтобы делать людей счастливыми, достаточно чем-то овладеть на среднем уровне. Достаточно. Когда слишком хорошо, заговор начинается. Какая толпа?
Ну толпа людей
просто. Средние.
Ну да, просто толпа делает друг друга счастливыми, все довольными, счастливыми, то, что надо. А когда все гордые, специалисты, во всем разбираются. Очень хорошее слово толпа. Я так люблю толпу. Конечно. А разум это любить большое количество людей. Глупость это любить себя. А разум это любить мир. И в мире много всех. И нужно любить всех. И так хорошо, да? Хорошие. Знаете? А когда мы любим великих, Или себя считаем особенными. Это заговор. А мы должны любить простых. Простых. И себя считать простыми. И не хотеть быть особенными и лучше. Я люблю простых. Он ничем не выделяется. Я его хочу любить. Не то, что мне нужен на белом коне. Ну, на белой машине. С замком. Да? Красавец. Да, было бы нормально. Но почему-то время идет, а он все не прискакивает. Да. Не прискакивает, не прискакивает. И уже смотрим, уже что-то уже и выбирать не из кого. Да, факт. Но мы хотим опять побольше. Видите? Побольше. Не нужно побольше. Нужно побольше. Если зрение будет побольше, очки придется покупать. Видите? Дальнозоркость. Это ж побольше. Не надо ни побольше, ни поменьше. Нормально надо. Понимаете? Средненько. Средненько. Зрение средненько. Если побольше, вот дальнозоркости придется очки покупать. Вблизи ничего не увидит. Если близорукость, все, вдаль ничего не увидишь. Все, если очки сниму, все, уже ничего не вижу. Нормально надо, чтобы было зрение. Если слишком много слышишь, если слух будет идеальный, все, уже не сможешь, ну людей слушать, все будет слух резать. Ни музыку не послушаешь нормально, ничего. А если мало слуха, все. Нюха заложила, ну, недавно, я не мог лекцию читать. Я говорю. А? Все мне смотрели, что ты, Вячеслав Олегович? Пока ухо там не сделали мне как надо. Все. Чуть-чуть что-то ненормальное, и сразу проблемы начинаются. Понимаете? Должно быть... Что такое смирение? Это понимать, что в принципе у меня нет никаких положительных качеств, но я все равно могу помогать другим быть более счастливым. И все равно могу. Даже не имея ничего, я могу что-то сделать. Даже если ничего нет, я могу просто улыбнуться человеку и сказать доброе слово. Потому что минимальные усилия, чтобы сделать другого человека счастливым, это улыбнуться ему и доброе слово сказать. Большое спасибо, я так рад, что вы сегодня пришли тоже. Я замечаю, вы ходите, мне так приятно, что вы тоже ходите. Просто человеку приятно. Ничего не надо, денег-то никаких не надо. На самом деле человеку ничего не надо, никаких подарков не надо. Ему нужно, чтобы к нему были добрыми. Доброта нам нужна. Доброта, ничего больше. Доброта. А доброту можно бесплатно давать, сколько хочешь. А причем, когда ничего нет, оказывается, что именно это у нас есть. И мы это просто не ценим и никому не даем. Когда у нас есть что-то, кроме доброты, какие-то материальные возможности, нам кажется, что нужно их отдавать, но пока мы их мало накопили, поэтому пока отдавать не можем. Поэтому пока накопим еще, а когда будет нормально, вот тогда уже будем отдавать. Да? Да, факт. Видите? Да, когда больше накопили, то им-то что давать, они все растранжируют. Какой смысл? Но когда у нас нет ничего, мы вдруг понимаем, у нас есть все. Доброта, потому что это главная валюта наших отношений, доброта. Мы понимаем, в общем-то, и выбора-то нет. И начинаем давать доброту, оказывается, это верх того, что можно отдать, доброту свою отдать. У людей это никогда ничего не было, на самом деле. И сейчас ничего нет. Множество стран, где вообще ничего нет у людей. И они обмениваются добротой. Вы идете по улице, а все улыбаются. Вы с ними разговариваете, они с вами радостно разговаривают, добро. У вас проблема, все хотят помочь. Понимаете? Очень интересно. Очень интересно.
Доброта. Да. Сборщики вот эти, они забирали люди Сергея. И потом снова приходили. Люди, было что еще, они тоже сердились. А потом, значит, пришли, когда ничего нету, люди улыбаются, да, поняли, что нечего больше брать. То есть, когда нечего терять.
Да, факт. Факт. Поэтому в восточных трактатах говорится страшная вещь. Там говорится, абсолютно мудрым человек становится тогда, когда у него ничего нет. Ничего нет. Это не значит, что все надо выкинуть. Мудрости это не добавит. Что это значит? Я сейчас объясню. Это значит, мы должны понять, что тут ничего нашего нет. Нашего тут ничего нет. Здесь все от Бога. Нашего ничего. Дети, знаете, они играются в магазин. Покупают что-то. Обмениваются кем-то. Но потом приходит мама с папой и говорит, игрушки собираем. Собираем игрушки. Также мы должны понять, если мы что-то даже купили, это не наше. Это не наше. Это не наше. Поэтому если оно ушло, мы тоже не особенно волнуемся. Пришел папа, сказал, собираем игрушки, все, поигрались, до свидания. Нет никакой проблемы в жизни вообще. Все проблемы уходят из жизни, если мы понимаем, что это не наше, а оно не наше. Мы не можем это даже поконтролировать никак. Не можем. Как, даже тело не наше. Если наше, не моргайте. Если это ваше тело. Не кашляйте. Понимаете? Не хотите в туалет и так далее. Если оно ваше. Не болейте. Это не наше тело. Оно не слушается нас вообще. Вообще никак. Понимаете? И тело, руки тоже не слушаются. Попробуйте на пианино поиграть и поймете. Руки не слушаются на самом деле. И ноги тоже не слушаются. Вообще ничего не слушается. Понимаете? Факт. Это нам просто кажется, что они слушаются. Нет, они так с трудом пытаются. Что-то тонкое. Ну попробуйте, ну поделать. И все понятно, не слушается. Не слушается. Сопротивляется даже. Не хочет. Тело вообще даже сидеть не хочет. Ну лечь сразу хочет. Да? Лечь не ходить?
Нет,
все хотят. Поэтому на Западе даже сейчас нет таких вот, как у нас сидений, там такие все. На откидывание такие. Все разваливаются, сидят, слушают. Засыпают, просыпаются. Смешно. Нужно понять, что действительно нашего ничего нет. Это все во временное пользование, поэтому это должны хранить хорошо, да. Но не считать это своим. Нужно хранить это, но не считать это своим. Если мы это храним и не считаем своим, не будет никаких проблем вообще в жизни. Но если мы считаем, что это мое однозначно, я это купил там или все, что, тогда столько будет боли вообще. Мы не сможем стать мудрыми. Не сможем стать мудрыми. Поэтому это одно из таких очень глубоких, глубоких философских понятий. Понятий. Факт.
Угу.
Да.
Насчет талантливых, ну, в смысле, людей, которые, вы говорите, более совершенны, да?
Да.
Вот, очень много примеров тому, что люди талантливы, нетерпеливы и, ну, скажем, даже агрессивны. Если взять убогого человека и талантливого, пусть они оба будут добрые, но почему-то к талантливому всегда люди, вот, ну, как-то вот... Того же Христа, допустим, взять, да? Что он был недобрый, что ли? Любил людей, для людей старался. Тем не менее.
Вот именно это он и показал, что мы должны быть готовы умереть за людей. Понимаете? Мы должны быть готовы. Но чтобы умереть за людей, сначала нужно научиться жить для людей. Понимаете? Если мы не умеем жить для людей, умирать не надо. Понимаете? Нет. Но однажды придется умереть всем. Вопрос, за кого мы умрем? За себя или за людей? А умереть все равно придется. И вот эта смерть будет отличаться очень сильно. Очень сильно. Колоссально. Но сегодня не разговор о смерти. Сегодня праздник вообще. Праздник. В этом принцип. Нужно научиться сначала жить для людей. Если мы научимся жить, это фактически и есть умереть для людей. Жить для людей надо научиться. А так, для чего жить-то, собственно говоря? Для себя какой смысл? Что это даст? Ничего вообще. Вообще ничего. Потому что решить свои проблемы невозможно. Когда мы решаем одну проблему, две еще появляются. Если мы пытаемся какие-то свои чувства насытить, ничего не получается. Сколько не ешь, потом все равно голод приходит. Чего бы мы ни делали, потом еще больше хочется. В ведах это называется тушить костер дровами. Тушить костер травами. Смысла-то никакого нет. Поэтому весь вопрос в том, чтобы не потерять время. Не потерять время. Не потерять время за вот этим бесполезной гонкой в собственном самоудовлетворении. Потому что толку-то никакого нет. Перед пустотой окажемся. Перед пустотой. А время все, его уже не вернешь. Ни за какие деньги время не вернешь. Поэтому даже маленькие дела, как я говорил, маленькие добрые дела, они зачитываются. И это все складывается, и это дает нам некоторый шанс. Ну хотя бы не сожалеть о том, что годы прошли зря. Даже если мы сейчас не делаем какие-то большие дела для людей, не надо. Маленькие хорошие дела. Там доброе слово, тут. И будет чувствоваться жизнь в этом деле.
Ага. Талантливый человек, он и старается как бы для людей. Да, он, допустим, художник, он и готов полностью себе отдать искусству. Но я и говорю.
если взять убогого и талантливого человека, почему-то люди недолюбливают талантливых людей, как правило.
Мне кажется, люди всех вообще недолюбливают. По-моему, люди всех недолюбливают. Кого больше, кого меньше. Как это взвесить?
Убогих более пожалеть, нежели, например, талантливых.
А зачем талантливых жалеть? Зачем убогих жалеть? Надо делать что-то. Зачем жалеть или не жалеть? Жалеть или не жалеть? Талантливый человек тоже, то есть талант — это особенное явление, очень интересно. У нас талант это считается верхом мыслительных процессов. Нет. Талант это не верх мыслительных процессов. Это просто признак, как человек может служить людям, не более того. Но если он не служит людям, а использует свой талант, чтобы быть исключительным, тогда к нему приходит реакция, карма. Его люди не любят. Вот и всё. Поэтому у каждого есть свой талант. Что такое талант? Это наша возможность каким-то образом служить людям наиболее эффективно. Просто у нас сейчас вот это вот наше время, оно характерно тем, что самые низкие формы таланта, вот таланты в искусстве — это самые низкие формы таланта. Не хочу сейчас никого обижать. Так вот, в Ведах описывается, что искусство в таланте — самые низкие формы таланта. Есть другие формы таланта, понимаете? Другими способами делать людей счастливыми. А искусство — это самая низкая форма таланта. Потому что природа уже сделала всё красиво. А человек просто это копирует, не более того. Понимаете? Просто это копирует, не более того. Понимаете? Если у него с трудом это получилось сделать похоже, то все рукоплещут. Это низкая форма таланта. Где счастье это для людей? Можно на улицу выглянуть и всё красиво. Понимаете? Поэтому это низкая форма таланта. Есть другая форма таланта — дать человеку вечное счастье. Дать человеку вечное счастье, не временное, не замену счастья, а дать вечное счастье. Понимаете? Чтобы у человека счастье внутри было, а не вовне. А так человек стал на секунду радостнее, и всё, и ушёл. Понимаете? То что такое талант? Человек спел песню, вас на секунду ну зацепило, и всё. Песня закончилась, и всё, все разошлись. Это низкая форма таланта. На одну секунду, только на время песни вас ну какие-то вы чувства ну почувствовали, и всё, и разошлись. На 5 минут. Ну вот сделать человека на целый день счастливым, попробуйте. На целый день. Вот где талант. На целый день. А на 5 минут — это низкая форма таланта. На картину посмотрели, на секунду. И посмотрите этот Эрмитаж. Первые две картины интересны, потом мозги отключаются. После 2000-й картины уже наплевать на все картины вместе взятые. Ходили, нет? Уже хочется просто выйти на людей посмотреть. На живых. Особенно после экспрессионистов. Красных коней. И баб особенно мне нравится. Понимаете? Ужас какой-то. Хочется на нормальных людей посмотреть, на живых вообще. Дайте мне живых людей посмотреть. Можно с ума сойти. Нет. Да, на какую-то секунду он делает человека более счастливым. Да, что-то его захватывает, стих прочитали, там песню. Да, это талант, факт. Талант, факт. Но на какое-то время, не более того. Это какое-то время маленькое. Это маленькая форма таланта. Маленькая форма таланта. Понимаете? Но если вы можете просто целый день пробыть дома с человеком, и целый день ему будет с вами приятно, вот где талант. Вот где. Ему просто приятно с вами целый день провести. Вот где талант. Понимаете? Целый день. Вот представьте, с вами целый день. Представляете, как это трудно? С вами целый день. И ему приятно с вами целый день. Вот где талант. Талант в отношениях. Вот где талант. Поэтому мы об этом говорим. Об этом говорим. Я 11 лет жизни отдал, чтобы пользоваться своим талантом музыкальным. Потом понял, я делаю людей счастливыми на 45 минут, не более того. Меня это не устроило. Не устроило. Меня не устроил этот талант. Я могу сыграть что хотите. Что хотите. Меня не устроило это. Не устроило. Вот рядом стоит мой профессиональный инструмент. Меня это не устроило. Я тут теперь сижу. Тут сижу. Не устроил мне этот талант. Не устроил. Понимаете? Очень просто. Не устроил. И дед мой был художник профессиональный. Профессиональный. То есть очень такого высокого пошиба. Факт. Я не видел, чтобы действительно, так сказать, его сознание счастья было максимальным. Я не видел этого. Не видел. Что этот талант сделал его счастливым. Не так это просто. Не так это просто. Поэтому мы идем в сторону отношений. Все остальное поможет. Поможет. Я и спою завтра, и сыграю. Это поможет. Но это не главное. Это поможет. Да, это будет весело, факт. Но это только поможет. Главное в отношениях порядок навести. Вот где талант, в отношениях порядок навести. Потому что если люди могут с нами общаться, и им от этого радостно становится, вот где талант. Делать людей счастливыми. Делать людей счастливыми. Вот где талант. Да? Это, конечно, так может быть грубовато, то, что я сейчас объяснил. Но в этом есть правда.
Вячеслав Олегович, да. Скажите, вот вы в Индии путешествуете, вы же все равно туда ездите и наполняетесь хорошими эмоциями. Вот по себе знаю, в Питере побывала я, но тогда и Ленинград. И вот лет 10 была счастлива, как вспомню, фонтаны, музеи, картины, мостики, всякие парки. И была счастлива много лет, на самом деле, вот просто жила этим, понимаете? Вот, то есть, когда побывать в высокой культуре, когда действительно и поэзия, и театры высокого качества, и когда город, и все это настолько поднимает эмоции, можно даже вот так виртуально жить счастливым очень долго. И даже больно было за свой город, что вот мы ходим, бросаем. И прямо живая боль была от того, что там настолько все чисто, настолько вот эта чистота улиц, чистота людей, когда к ним обращались, но это было, знаете, 70-е годы. И это Ленинград был чудесный город, и Петербург, и все Ломоносов и прочее, вот это весь ансамбль. И вот, вот сейчас я как вспомнила, сказала, и у меня мурашки по телу, что вспоминаю, красота, вот просто идеально. То есть рай. Вот был рай, и я была в раю, и я счастлива была. Хотя зачастую приехали, как студенты, есть было нечего, один это большой хлеб, вкусный, кстати, запивали водичкой и вставали рано, и приходили поздно, и ноги висели на стене, в буквальном смысле. И мы были счастливы. И много лет были счастливы. Вот это индийская культура. Вот это потому, что я была в раю. В раю, и там и картины были.
Да, вот пока нечего есть... И пока ничего нет, мы можем во внешнем мире увидеть отзвук красоты Бога. Не хочу вас расстраивать, но если вы сейчас приедете в Ленинград, поэтому, так как отношения деградируют, то и город развалился. Поэтому отношения первичны, и люди другие. И люди другие стали. Я тоже раньше любил Ленинград. В этом принцип. Принцип в том, что когда мы видим какую-то красоту, мы должны понимать, это не красота объекта. Это не красота объекта, а это проявленная изначальная красота отношений. Так как у кого-то было отношение к этому, он вложил в это. Почему горы такие красивые? Их создал творец мира, Брахма. Поэтому это Гималаи, горы описываются, это целое творение, это музыка гор. Знаете, почему музыка гор? Горы очень интересно устроены. Если музыку записать, кто-нибудь видел, как музыка на графике выглядит? Музыка вот так выглядит на графике. График, да? Музыка. Видели? Что это такое? Это горы. Если взять горы вот так и снять график, и пропустить через музыкальную машину, музыка появится. Поэтому, когда мы приезжаем, просто смотрим на горы, у нас это на одном компании все переводится, мы музыку слышим гор, нам приятно смотреть и видеть это все. Потому что это личность создала, горы личностью созданы. Брахма, творец мира, он создал это. Понимаете? И также, когда мы видим природу, это музыка чьей-то души. Понимаете? Если мы видим за этим отношение, что он старался, он создавал это, чтобы это действительно... Ух, смотришь, дух захватывает. Это что-то творение. Бабочка, это не просто бабочка, понимаете? Это не какой-то там... Это просто какая-то бомба взорвалась, и бабочка туда вылетела. Где вы видели, что человек взорвался, туда бабочки вылетали? Верблюды выскакивали. Крокодилы выползали. Посмотрите, сколько бомб взрывается. Вы придите на место, где бомба взорвалась. Там что, мир образовался? Какого мира? Там ничего не осталось. Взрыв, он все разрушает, а не образовывает. А тут чего только нету. Миллиарды. Вы изучали там, ну, ботанику, всю биологию. Это же ужас, что? Это не изучишь никогда. 3% океана всего изучено живых существ. 3%. Я когда узнал, мне плохо стало. В океане изучено 3% живых существ. 97% не изучено. Никто не знает вообще. Кто там и что. Никто ничего не знает. Знаете, даже те, кто в нас живут, 80% не изучено. Наших внутренних всяких микроорганизмов, говорил мне один специалист. Не изучено, все время какие-то новые непонятные, никто не знает вообще, как их зовут и что там вообще внутри живет. Никто не знает. Знаете, мы ничего не знаем. Такое разнообразие. Поэтому есть во всем этом творении что-то. Это было сотворено факт. Мы видим, это не просто так. Эта бабочка, она не просто так такая красивая. Почему такая красивая, это летает, эта бабочка. Что ей надо-то этой бабочке? Что она летает? Очень интересно, понимаете? Все это красиво. Как это все сделано? Как это все разнообразно? Тысячи вариантов, миллионы вариантов. В этом есть рука, есть. Если человек это видит, то в нем высший разум проявляется, духовный разум, что во всем этом есть рука. И человек начинает видеть руку Бога. Еще не его лицо, но уже его руку. А представьте, это просто его рука, какое у него лицо? Представляете? Это просто рука. Вот весь этот мир, вся красота этого мира, это просто рука Бога. Представляете, какое у него лицо? Сначала руку. Сначала руку. Поэтому все прекрасное — это рука Бога. Это его творение. Так все красиво. Поэтому все едут посмотреть. Да? Как только мы сюда красиво, туда все едут. Все. Озеро. В каком-нибудь озере обычно, везде есть какое-нибудь озеро, где лотосы вырастают. Тут есть озеро с лотосами. И народ толпой туда. Все, затоптали озеро, лотосы, все. Здорово все. Чуть-чуть что-то красивое, невозможно его нарисовать. На нарисованный не посмотришь, нужно увидеть лотос, увидеть его. Видели лотос? Его увидеть нужно, посмотреть. Но что-то не то, потому что это любимый цветок Бога, лотос. И весь народ бегает на него посмотреть. Да в нем особенно-то ничего и нет. Ну, цветок. Может быть, какими-то там эти рододендромы, они, может, даже красивее, да? Какие-то там растут, там, я не знаю, красные, там. Какие только нет вообще цветов, я видел. Чего только нету, я захожу, у меня же вообще такие вообще непонятные штуки. Лотос, он простенький. Синенький, розовенький лотос. Но это любимый цветок Бога, описывается в ведах. И все на него смотрят, не могут своим глазам поверить. Фотографируют, смотрят. Розовый и синенький.
Это
было
белый.
Синенький и розовый. Розовенький и синенький. Белого ни разу не видел. Розовенький и синеватый. Голубой лотос. Голубой и розовый. А?
Лилии.
Что лилии?
Вот белый.
Что-то напоминает лотос. Нет? Ну, напоминает, да. Сам принцип мы объясняем, да? Что... Если хотя бы что-то связано с личностью, все, когда оно ближе чуть-чуть, вот этот лотос, вот лотос именно ему больше нравится. Вот он сам говорит об этом. Вот я люблю лотос. И все, все туда. Потому что действительно это не просто так. А почему он нам нравится, как вы думаете, этот лотос? Потому что мы все любили Бога. И мы очень тонко понимаем, что нам тоже нравится то, что ему нравится. Потому что если мы кого-то любим, нам нравится то, что нравится этой личности, правильно? Поэтому мы еще это все, ну, не помним, но это в душе есть. И мы тоже несемся, смотрим. О, ничего себе. Гималаи, это любимые горы Бога. И тоже все туда. Так красиво вообще Гималаи. Так здорово. Ганга, ну, любимая река. Верховья Ганги. Ух, дух захватывает.
Там внизу грязь.
А?
Там внизу грязь.
Какая грязь?
Ганга.
Ганга? Ганга такая река.
Это грязная вода?
Нет. Внизу. Нет. Ганга? Ганга. Абсолютно чистая река. И когда что-то чистое, оно смывает грязь. Например, если вы моете руки холодной водой, какая вода течет?
Чистая.
Чистая. Так вот, когда речка чистая на вид, значит, она просто грязь не смывает. Принцип воды — смывать грязь. Если вы моете руки горячей водой с мылом, какая вода сразу течет? Грязь. Только что мыли, была чистая вода, все было нормально. Начали мыть горячей водой с мылом, уже грязная течет. Дома придите, проверьте. Ганга очищающая, поэтому она очищает все три мира, всю нашу планету очищает. И эта грязь смывается. Но даже если вы эту воду возьмете, ее можно пить. Знаете, ее можно пить. Факт.
Какие три мира?
Все. Ну, не будем три мира все описывать. Сам принцип. Знаете? Чистейшая вода. Факт. Научно доказано.
Нет, но там же выходы научно. Серебра.
Ну да, это можно объяснить большие, серебром.
Да. Ну, можно с физической точки зрения.
Да, можно как
можно
угодно. Да.
Они не
но
зря
принцип в этом. Конечно.
Тоже
конечно, все положить. Вместе, да. Но это факт. Это факт, нужно понять.
Вячеслав, факт. Вы это действует. На Алтай-то там тоже какая. Горы красивые, вот. И речка Катунь, где мы стояли, да, наши станции.
Вопрос в чем?
Там тоже это чистая водичка верховья, а уже туда идет, люди что только не спускают.
Люди все могут испортить, это факт.
А верховник-то очень чистая.
Так, а вопрос в чем?
И воду так.
В чем вопрос?
Я хочу сказать, что много красивых мест. Вот Алтай мы ездили, тоже красиво.
Все красивое, и если это не испортить.
Красивое.
Все красивое, если это не испортить. Разве я сказал, что он не красивый?
Нет, я не спорю, просто напомнила, что
правда. Да, но человеку интересно увидеть то, что красивее, что нравится его любимому. Факт. Поэтому нам естественным образом что-то интереснее становится. Весь мир вы не объедете всё равно. И гор много, но все едут в Гималаи. Почему? Потому что эти горы особенные. Они интересны. Они интересны мудрецам, там все мудрецы живут. И нам интересно, что же им там такое интересное в этих горах? Что там такое интересное? Раз там все мудрецы живут, нам тоже хочется стать такими же.
Чистота.
Что же они? Дело вообще не в чистоте, вообще дело не в чистоте. Вообще не в чистоте. Что же они там живут-то? Очень интересно.
Они не зря самые высокие вообще на
Земле. В этом.
Убирались там ашрамы, да? Гималаи.
Что значит ашрамы? Я не знаю, что это такое.
Ну они там как живут?
Люди абсолютно как мы живем, никакой разницы нет. Да. Живут так же, такие же деревни, все то же самое, абсолютно такие же люди. И в Бога не верят. Нет. Точно такие же люди, точно такие же люди. Но когда вы туда приезжаете, что-то меняется в вашем сердце. Почему? Потому что Богу нравится это место. И меня, и все туда едут. Идут. Вот ему нравится, все лотос нравится, то нравится. Закат нравится, заход нравится. И нам тоже начинает нравиться. Нам тоже нравится почему-то. Поэтому, когда мы узнаем о духовности, мы вдруг понимаем, почему нам все это нравилось всегда. Почему нас тянет туда, почему мы это все чувствуем. Мы говорим, я тоже это чувствую, мне тоже это есть. Потому что у нас у всех одна любовь. И эта любовь как-то особенно проявлена. Заметьте, вот у вашего любимого есть какие-то пристрастия. Вот ему нравятся пельмени, и все. И мы хотим, чтобы ему было приятно, тоже делаем ему пельмени. Это любовь, понимаете? Ну вот нравятся ему лотосы, мы хотим тоже вот как-то с лотосами поближе иметь дело. Ну хотя бы знать, что это такое, хоть при встрече, хоть не спутать его с ромашкой. В этом идея, то есть мы хотим любить то же, что любит наш возлюбленный, факт. Это вот качество любви, факт. Это особенное чувство, интересное, поэтому... Восток, он этим и интересен, тем, что Восток изучает то, что вот близко к духовности, рассказывает, что это, так сказать, ну что особые у нас чувства вызывают. Есть мелодии, которые особенные, мелодии раги, да, мы говорили, особенная мелодия рага, которая что-то трогает в нашем сердце. Поэтому есть то, что ближе к нашей любви, есть то, что дальше к нашей любви. И, соответственно, нам хочется быть ближе к нашей любви, или нет? Нам хочется быть ближе к нашей любви. Поэтому мы и различаем что-то, что ближе, а что дальше. Поэтому да, все красивое, факт. И Алтай красивый. Факт. Никакой проблемы нет. Но когда вы попадете в Гималаи, вы поймете, о чем я говорю. К вам придет понимание, что есть разница. Все равно. Что там вы прямо можете увидеть на камнях следы, которые оставил Бог, когда был на этой земле. Прямо можете их потрогать руками. Он был там. И там осталась эта любовь, она осталась. Вы можете прямо ее почувствовать. Просто приезжайте в место, где была любовь, и чувствуете. Здесь любовь. Необычные места. Поэтому люди едут, они чувствуют, где она была, где не было. Факт. Есть разница. В этом городе живет ваш возлюбленный, а в том нет. И в этом городе вам пусто, где его нет. А где он есть, там уже интересно. Он где-то здесь. Представьте, что вы кого-то любите, и вдруг знаете, он тоже в этом городе. Интересно же уже. Он тоже здесь, ничего себе. Или даже просто друг, если в этом же городе, вы знаете. Ваш друг, которого вы год не видели. И он тоже в этом городе. Вы уже будете на улице ходить, во все глаза всматриваться. Вот также особые места, это называется места паломничества. Это место, где можно встретить любимого человека. Это место, где все ищут любовь. И очень хочется быть в месте, где все ищут любовь. Понимаете? Как-то вот хочется. Это как библиотека, да, там можно найти книгу, но сам библиотекарь может вообще ни в чем не разбираться. Так же и Восток. Люди, которые живут, они могут быть просто библиотекарями. Могут быть странные на вид и вести себя подозрительно. Но хранят они особые места для нас, чтобы мы могли приехать посмотреть. Знаете? Факт. Поэтому не смотрите на библиотекаря, смотрите на книги, которые он вам дает. Поэтому не смотрите на жителей Востока. А понимаете, что там хранится? Нужно это понять, увидеть. В этом идее. Потому что так человек приезжает в Индию и полностью разочаровывается. Говорит, говорили Восток. Все то же самое. Никакой разницы нет. Просто что сохранено. Библиотека, она тоже ничем от этого здания не отличается. Вообще это библиотека, кстати, там написано. Только книги куда-то делись, я не знаю. Но в чем разница? Там есть книги, а тут нет, вот и все. Поэтому Восток, он сохраняет это все. Сохраняет. Можете приехать, посмотреть, реально увидеть. Но те, кто рядом, они за это деньги попросят и так далее, даже обманут. Ну, библиотека, что делать? Поэтому вот очень важно, чтобы тот, кто вам показывал Восток, понимал, что такое Восток. Такая вот тонкость. Он скрыт специально, чтобы никто его не разграбил. Интересная тема.
Так вот, вы поговорили, там, что вот поняли, да? А как вот нам-то, вот мы не можем это увидеть, а как вот нам понять? Вот вы через музыку это можете нам передать, или вот как вообще, как вот нам понять?
Что понять?
То, что вы там поняли.
Вот я рассказываю это, как-то вот стараюсь как-то вот рассказать. Да.
А вот через музыку, если вы музыкант, вы, может быть, больше бы это?
Конечно, завтра я спою, я сказал.
Ну, в принципе, да? Это может
в прямом принципе завтра я буду петь, да. Кто-то, может быть, больше поймет.
Пока вы туда не приедете, вам словами никто не расскажет. Понимаете? Пока рассказывают, что пирог какой сладкий, такой вкусный, такой хороший. А вы его кусаете, он оказывается соленый.
Да нереально, я говорю про то, что бывает многим.
Никто вам не расскажет. Никто.
Так вот, еще одну вещь расскажу. Если вы тут внимательно слушаете того, у кого есть опыт, вам уже можно не ездить. Это рассказывать. В этом идея. Это там же объясняется. На Востоке объясняется. Чтобы почувствовать любовь, не обязательно в какое-то место ехать. Нужно встретить того, у кого любовь просыпается в сердце. Понимаете? Поэтому у кого-то есть возможность куда-то съесть, у кого-то нет. Неважно. Если вы ищете людей, у которых просыпается любовь, ищите, то тогда, естественным образом, вы ощутите атмосферу любви. Потому что дело не в горах, дело не в речке. Дело в том, что там можно зарядиться этой атмосферой любви. Если вы ищете людей, у которых есть от отношения любви к этому миру, то вы можете почувствовать эту атмосферу. Можете ее почувствовать. Если вы попадете, то вы поймете, да, это именно она. Именно ее я чувствовал. Если не попадете, вообще не важно. Вы все равно получаете эту атмосферу. Получаете. Знаете, как просто берут воду Ганги и в бутылках ее привозят и всем дают попробовать. Так же и можно атмосферу любви принести. Поэтому очень все просто. Очень все просто. В этом нет большой проблемы. Не обязательно куда-то ехать. Нет. Нужно просто искать того, у кого есть хоть чуть-чуть любви, то будет достаточно. Факт. А уже там как повезет. Там как повезет. Уже время, да? Сейчас приходил угошатый времени, да? Или кто? Что-то я хорошо. Ну что, спасибо, что вы выделили 1 мая для нашего разговора. Завтра будет заключительная лекция. Мы будем говорить о звуке. О звуке, я расскажу о звуке и заодно исполню что-нибудь на музыкальных инструментах. Здесь, да. Чтобы здесь в это же время.